Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Давай также поприветствуем всех слушателей. Подкаст «Слышали новость» от радио «Спутник» и поприветствуем нашего сегодняшнего гостя. Анатолий Кузичев, журналист, ведущий программы «Время покажет», секретарь Союза журналистов России. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий, наверное, одна из самых главных вообще вот тем, которая прямо сейчас разворачивается, то что, как будет на фоне коронавируса, пугают второй волной, пугают, снова вспомнили слово «плато», уже немножечко можно было на эту тему даже улыбнуться, если кого-то вдруг это забавляет. Но, тем не менее, вот от Сергея Собянина, от московского мэра, который высказал мнение, что второй волны нет, у него теперь свое определение того, что это такое. Очень любопытный момент о том, что 30% сотрудников московских компании должны отправить на удаленку. Более того, это будет жестко контролироваться и будут, возможно, будут запланированы санкции по отношению к тем, кто этому не последует. В дополнение также добавлю, что не только школы закроются на двухнедельные каникулы, об этом уже известно, но еще и все дополнительные учреждения дополнительного образования также закрываются. Вот потихонечку Москва все-таки закрывается, но на словах пока все в порядке. Вот информационный фон, как вы оцените на тему того, что паника, ну, наверное, паники нет, опасения, предупреждения, профилактика, вот как это описать?
Ну, я, во-первых, что касается информационного фона, я просто так получил, что всю неделю вот в эфире нашей программы на Первом канале мы это обсуждали именно как бы информационное обеспечение этой самой то ли второй волны, то ли не второй, то ли вообще не волны коронавируса. И пришли к выводу, что обеспечение, так если деликатно говорить, могло бы быть и лучше. На одном примере. Вот, например, Анна Юрьевна Попова говорит нам, что на самом деле свободных коек, так сказать, для ковидариев, условно говоря, для больных коронавирусом, а мы понимаем с вами, что коечный фонд – это один из, там, один из главных параметров готовности, там, неготовности к этой самой второй волне. Да? Он составляет там свободных коек, повторюсь, там 51%. Ну, отлично, это прекрасно. Значит, потом мы видим выступление, получается, подчиненная Анна Юрьевна Попова, это представитель Роспотребнадзора по Москве, которая говорит, что там коечный фонд в районе 30%. Ого, думаем мы. Потом мы видим выступление помощника министра здравоохранения, который говорит, что вообще 89% коечного фонда, который мы выделили под коронавирус, заняты. То есть 11%. И мы, конечно, начинаем так немножечко попаниковать. Ну, потому что мы не понимаем вообще, что происходит. Потом, успокоившись, понимаем, что, наверное, это разные, так сказать, разные системы подсчета. Кто-то считает вообще все, в том числе там, законсервированные койки, вот, так трактует коечный фонд, кто-то еще что-то считает. И, наверное, там противоречия реального нет. Но вот обеспечение в этом смысле информационное, по-моему, могло бы быть лучше. Это первое. Теперь, что касается, паникует ли Москва? Ну, нет, Москва, конечно, Москва не паникует. Я вот вам процитирую, это не мои там мысли, это, так сказать, собранные воедино мнения десятков там специалистов, с которыми я поговорил. Значит, у нас есть, во-первых, у нас на подходе вакцина. Это, на самом деле, это очень существенно. У нас опыт работы с коронавирусом, там, который весной мы получили. Это второе. Вот. Третье, у нас действительно довольно серьезный коечный фонд. Все-таки мы развернули большое количество. Некоторые из них там заморозили, законсервировали, какие-то разобрали. Но они собираются легко. Да? Госпитали специально, так сказать, ориентированы на коронавирус. Поэтому паники нет. Другое дело, что есть рост цифр, так сказать, есть рост числа инфицированных и обязанность властей как бы, а, это заметить, б, на это среагировать. Не просто махнуть рукой и сказать, чуваки, да что вы вообще, какие проблемы, подумаешь, погуляем, да все рассосется. Нет, обязанность властей на это среагировать, реагировать достаточно, так сказать, с правильным, так, выражением лица, в меру драматичным, но не паникующим, поэтому я это трактую именно так.
А вот относительно опыта, вы действительно упомянули этот момент, который сейчас, ну, поможет, наверное, справиться как минимум чуть более эффективно. Хочется, чтобы более эффективно, но я так вот оптимистично, но сдержанно выскажусь. На ваш взгляд, вот тут хочется какой момент еще тоже услышать. Любопытный прецедент прошла в Страсбург, Европейский суд по правам человека. Как уточняется, первая жалоба на штраф из-за фейка о коронавирусе. То есть якобы где-то была размещена информация о том, что вот ситуация в больнице плохая, с какими-то медикаментами, был объявлен сбор денег, это признали информацию несоответствующей, был выписан штраф, и теперь на него подана жалоба. На будущее, вот сейчас, на осень, на ваш взгляд, стоит ожидать какого-то всплеска таких сообщений? Тоже, может быть, паникующих, паникерских, или все-таки уже все посмотрели, как было весной, как было летом, и видно, уже есть какой-то опыт, как это работает, как это сработало, или в свою очередь не сработало, потому что что некоторые моменты действительно очень жестко пугали, вот эти кадры со скорыми помощями, с машинами, которые там в очереди стояли, а потом выяснилось, что все немножечко иначе. И человек уже как-то фильтр вот этот, как это сказать, снял, опустил. Или все, вернемся и будем тоже бояться, как раньше.
Вот вы, видимо, все-таки не паникер по своей натуре. Были бы вы паникером, вы бы знали, что паника – это явление как бы нерациональное. Его невозможно обуздать рациональным соображением. Мол, ну у нас вакцина на подходе, мы весной вроде поняли, как это лечить, понимаем, что сразу втыкать там ИВВЛ человека – это не очень правильно, это, наоборот, вредно и так далее.
За 12 тысяч за упаковку, извините.
Да, и лекарства у нас есть в аптеке. Пускай 12 тысяч за упаковку, но все-таки. Вот что паниковать, думает паникер? Нет, паникер так никогда не думает. Паникер, если это реальный, искренний паникер, всегда паникует. Паникер, описанный еще, у кого там был описан, у Джерома, найдет у себя в анемологии да. предродовую горячку и COVID-19, и COVID-20 найдет, и 21. Это одна категория паникеров. Есть вторая категория, это не паникеры, конечно, а диверсанты. Вы должны понимать, что этих людей тоже немало, уж я-то с ними там регулярно сталкиваюсь, которые будут методично и целенаправленно, и регулярно вбрасывать информацию о том, как власти не справляются, о том, как власти скрывают, о том, как только что мимо его окна проехал грузовик с трупами, и их там было несколько тысяч, в основном младенцы и так далее. Все они были с наклейками «умер от ковида», но власти скрывают. Такая категория тоже есть, она тоже, конечно же, будет. Но неужели мы про это, так сказать, не понимаем? Будет?
Я бы еще, знаете, на чем хотел остановиться. То, что, в принципе, действительно, иногда региональные власти действуют уж очень резко по отношению к тем людям, которые живут в том или другом регионе. Может быть, нужно, ну, скажем так, не так резко действовать.
Так там, призвали, как там... раз на этой неделе был же призыв, что проверят, Конституционный суд будет проверять действия руководителей регионов. Анатолий, опять же, на будущее вот этот момент, насколько будет, на ваш взгляд, опять же, с точки зрения человека, проживающего в конкретном регионе, вот эти меры, на ваш взгляд, будут тоже, ну, как это сказать, на упреждение пожестче или уже более мягкими, потому что...
Да, и насколько это все оправдано, такие жесткие действия властей по отношению к тем, кто якобы не соблюдает там что-то или действительно не соблюдает?
Не, бывают меры, конечно, бывают жесткие меры оправданные, тут вы правы, а бывают жесткие меры, и, к сожалению, по моему опыту... жизни в нашей с вами стране, это тоже не редкость. Так вот, такие жесткие меры бывают не, так сказать, не исходя из ситуации, из разумной, так сказать, объективной оценки ее, а исходя из того, что вот, с чего я начал. Ведь вы же должны понимать, глава региона, он человек подотчетный. И у него, конечно, на одной чаше весов там ситуация в регионе экономическая. А мы понимаем, что всякого рода жесткие меры, там карантины, локдауны и прочие ограничения, они влияют на экономическую ситуацию, в самом плохом смысле этого слова влияют. Вот, на одной чаше весов, значит, экономическая ситуация, на другой чаше весов, соответственно, так сказать, здоровье граждан и ощущение граждан от, так сказать, от работы своего руководства, которое, типа, плюнуло, что ли, на них. Ну, как же так-то? И поэтому, вот, мучительно взвешивая, там какой-то руководитель принимает решение, нет, все-таки жизни людей важнее. И он начинает с запасом, с большим запасом, потому что, повторюсь, это не только реальная забота, но и publicity. Вот какой он человек, вот как он любит людей. Да он ничего не пожалеет, экономику родного края, лишь бы спасти, потому что жизнь, ну и так далее. Вот, я так сейчас не то чтобы там иронизирую, ерничаю, но мы с вами должны понимать, что, этот расчет, это соображение в головах у многих чиновников, конечно же, есть. Поэтому многие жесткие меры, чрезмерно жесткие меры, ничем не... Ну, не то чтобы ничем, но объективно, так сказать, не нужны в такой жесткости. Они спровоцированы, спродуцированы именно этим соображением. Я думаю, так.
Давайте перейдем к достаточно проблемной внешнеполитической, общемировой, наверное, проблеме ситуации на Нагорном Карабахе. Есть призыв, причем призыв очень привлекательно оформлен, на мой взгляд, с точки зрения формулировок. Немедленное прекращение боевых действий и без дополнительных условий сесть за стол переговоров. Авторы призыва – это лидеры России, Франции, Соединенных Штатов. Причем, я так обратил внимание, все это дело, ну, как бы говорится, как от лица сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Хотя, конечно, при том, те же все три страны, между прочим, и в Совбезе ООН присутствует, так или иначе. Вот здесь насколько, ну как сказать, насколько велик должен быть авторитет организации или личный авторитет тех людей, которых стороны Азербайджан, Армения действительно безусловно послушаются, вот без тех самых дополнительных условий. Я вот на это обратил внимание.
Ну, к сожалению, смотрите, все-таки это обращение было не просто там трех лидеров, трех больших уважаемых стран, действительно постоянных членов Совбеза ООН, это все-таки было заявление совместное председателей той самой Минской группы ОБСЕ. Я напомню, что Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году с целью как раз урегулировать этот как конфликт нагорно-карабахский. К сожалению, за те, сколько там, почти 30 лет, 28 лет, которые прошли с момента образования этой организации, ничего более-менее существенного, ну, кроме того, если не полагать существенным, так сказать, отсутствие последние там годы, долгие годы, к счастью, каких-то серьезных боевых действий, года с 94-го, да, таких серьезных, с большими потерями, с большими силами и так далее, то, в принципе, вот если это убрать за скобки, то, в принципе, вот эта Минская группа ОБСЕ, ей ничего не удалось, к величайшему сожалению. И к еще одному величайшему сожалению, наверное, это обращение, не первое далеко в рамках этой уважаемой организации, так и останется обращением, призывом, потому что понятно, что проблемы между, так сказать, Арменией и Азербайджаном, они, как бы вам сказать, они, ну, там, они, что они исторически обусловлены, они настолько глубокие, не просто там, не просто какими-то разногласиями историческими, не просто разночтениями, там столько крови уже между ними, что просто, так сказать, безоговорочно вдруг взять, сесть за стол переговоров, прекратить огонь, а давайте действительно договоримся, ребят, там столько крови, там столько страданий с обеих сторон, там столько горя, что, конечно, просто так взять и договориться невозможно. Я вот задавал вчера вопрос в нашей студии азербайджанцу. Был на студии. Я его спросил, говорю, послушайте, ну вот разве это похоже на... А он тогда довольно там резко высказывался, говорит, ну разве это похоже на попытку примирения? Разве это похоже с вашей стороны на то, что вы, так сказать, хотите мира? Говорит, как вы не понимаете, что, говорит, это я его цитирую, здесь, говорит, лукавство. Когда вы говорите мир, когда вы говорите там прекратить, так сказать, огонь, сесть за стол переговоров, ведь вы же настаиваете, говорит он, на статус-кво. А статус-кво нас категорически не устраивает. Он для нас неприемлем. Нынешний статус-кво мы считаем, говорит он, как бы несправедливым. Поэтому возвращать нас к статусу-кво, это, так сказать, еще раз бить нас по морде грязной там тряпкой, типа, говорит он. И я понимаю, что у Азербайджана своя там какая-то правда. У Армении своя правда. У Нагорного Карабаха, на самом деле, своя правда. И, повторяю, просто призывом прекратите огонь. Вот я вам процитировал, это очень характерное высказывание азербайджанца. Есть характерное высказывание там армянина, да любого армянина. Возьмите, он скажет, вы что, ребят, с ума сошли? Посмотрите, кстати, как армяне себя ведут. Сколько из Москвы уехало армян действительно защищать землю, которую они считают своей. Как они к этому относятся, как к своему, не как к какому-то абстрактному там политологическому или политическому там спору, конфликту. Это их, это свое. Поэтому, повторяю, таким призывом, к сожалению, я тут пессимист. Ничего не изменит.
Анатолий, а если вот мы говорим о том, что в Нагорном Карабахе свою роль пытается как-то заявить Турция, не то чтобы как-то, а уже заявила, да? Может быть, имеет смысл говорить сейчас о расширении Минской группы ОБСЕ, в которую входит Россия, США и Франция, теперь туда и Турцию пригласить? Может быть, это как-то сдвинет все с мертвой точки?
Знаете, если я ничего не путаю, надо уточнить, и ваши редакторы, наверное, нам помогут, в Минскую группу входит в качестве сопредседателей Россия, там, Штаты и Франция, да. Но в качестве участников, членов, по-моему, там Турция есть.
Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция и так, собственно, Армения с Азербайджаном.
Ну да, да, то есть Турция там есть. Вот. Другое дело, что вот, это хорошо, что вы про это вспомнили. Другое дело, что роль Турции в этом конфликте. Там понятно, что мы с вами не испытываем там чрезмерного оптимизма, можно ли это, так сказать, просто призывами завершить, усадить за стол переговоров, не знаю, призывами, угрозами, еще чем-то. Но вот роль Турции, тут, конечно, это отдельная история. Роль Турции, которая методично, целенаправленно, без всякого стеснения разжигает эту историю. Турция, которая, ну, я не знаю, были ли прецеденты такого рода в новейшей истории, но Турция, которая просто взяла, совершенно однозначно, не просто, так сказать, поддержала одну из сторон, сказала, так сказать, сердцем мы с вами. Не только сердцем. Я не помню, чей это было, кто это сказал, то ли министр обороны, то ли министр иностранных дел, то ли сам Эрдоган. Вот боюсь я ошибиться, боюсь соврать. Тут это важно. Вот. Сказал, что мы с вами и сердцем, и на поле боя.
Да-да, была такая
высокого
фраза.
Высокого ранга политик турецкий, так сказать, намекнул совершенно недвусмысленно, что Турция готова и хочет, коль он это говорит, так сказать, в этой заварухе принять участие. Понятно, на какой стороне? На стороне Азербайджана. Один народ, две страны. Это формула Эрдогана, которую он тоже не раз там произносил в эти дни. И вот это есть, конечно, фактор который еще больше пессимизма добавляет в наше с вами рассуждение. Турция очень хочет войны. Турция не намерена ни о каком статус-кво разговаривать. Не знаю, но вот пока это выглядит так.
Если здесь уточнить такой момент, как участие журналистов, которые освещают этот конфликт, есть уже сообщение о том, что представители некоторых некоторых редакций попали под обстрел. Вот этот момент, насколько может стать дополнительным поводом для спекуляций, дополнительным поводом для обвинений, или в конечном счете все-таки чем-то нейтральным, чем-то реальным, чем-то напоминающим, что вооруженные противостояния вооруженными противостояниями, а есть мирные люди, есть люди, которые освещают ситуацию, их трогать, наверное, все-таки ни в коем случае нельзя.
Ну, мы знаем, что нельзя, мы знаем, что есть там всякого рода международные конвенции и принципы и прочее. И также мы с вами знаем, сколько журналистов погибает в разного рода войнах и вооруженных конфликтах в мире. Мы с вами знаем и помним, сколько погибло наших с вами коллег в Донбассе. Да, мы помним, при каких обстоятельствах. И, ну, слушайте, если бы это кого-то останавливало, понятно, что каждый такой случай будет обязательно. Даже не сомневайтесь ни секунды, будет обязательно использоваться. На каждом таком случае, конечно же, будет максимальное количество, пока его, так сказать, не выжмут до досуха, до последней капли, его не бросят. Поэтому на нем будут, конечно, спекулировать на каждом подобном случае, использовать и так далее, и так далее, и так далее. Но ни один такой случай никого не остановит.
Давайте к следующей истории перейдем, которая тоже разворачивается вот практически на наших глазах, у которой есть много всяческих слоев. Ситуация с Алексеем Навальным, вот с этим с отравлением. Первое интервью после выхода из комы он дал и напрямую, естественно, первым делом сказал, виноват в отравлении кто? Президент России. Я хотел у вас спросить такой момент. Удивляет ли что-нибудь вот в этой истории, ибо сценарий кажется, ну, каким-то совсем уж, ну, действительно очевидным. Здесь по-разному можно относиться, я не чую точку зрения, не хочу ни притеснять, ни как-то гнобить, но, тем не менее, настолько все вот как-то по накатанной, катится по гладкой. На ваш взгляд, на что-то обратить внимание? Что-нибудь примечательное, что упускается?
Да нет, мне кажется, эту историю все уже, так сказать, разобрали по косточкам. Все, действительно, вы правы, все совершенно, ну, как бы сказать, с одной стороны, все очень очевидно, с другой стороны, все настолько абсурдно и дико, что ты сам начинаешь там, и в собственной рациональности и во всей этой очевидности сомневаться, потому что ну, это не может быть. Это же не сон все-таки, это вроде как наша с вами жизнь, реальность. Но это, конечно, дикость. И дикими выглядит и сам сюжет этот, какой-то абсолютно безумный. Единственное, что, так сказать, позволяет, так сказать, единственная соломинка реальности, за которую ты цепляешься, которая не дает тебе утонуть в этом безумии, это соображение такое, что... как бы вам сказать, что ложечки, может, и найдутся. Важно, что осадочка останется. Что, ну, хорошо, ну, когда-то там разберутся. Главное, что сейчас-то сработает. Помните, появился такой термин, называется постправда. Угу. Я все думал, что это такое, что за бред вообще, что такое постправда? Я недавно только для себя его, так сказать, не просто понял, я его осознал и прочувствовал. Это когда я вот вас там в чем-то обвиню, причем совершенно чудовищном, жутком. Вы, конечно, совершенно сначала будете не понимать, что происходит. Старик, подожди, минуточку скажете мне там и так далее. А я буду настаивать, я буду все новые и новые обвинять. И одно чудовищнее другого. Потом, конечно же, потом. Потом выяснится, что я просто, что я то ли бредил, то ли обкурился, то ли еще что-то. Но вас уже уволят. А потом уже брать опять на работу, что-то договариваться. Давайте восстановим его честное имя. Это только вам нужно, уже все. Там поезд уже давно ушел, он уже через 3 станции. Вот. Я думаю, что, к сожалению, так вот, эта самая соломинка, она и есть понимание того, что любая самая безумная вот история и сюжет, она все равно сработает. А постфактум, когда выяснится, что это был действительно бред, или там что-то нам так и не предоставили, ни одного внятного доказательства, ну и кого это парит. Вспомните признание британского премьера после иракской кампании, там, через там, 10 лет или сколько, там, через 15 лет. Он говорит, слушайте, вообще действительно неудобно получилось как-то, нас разведчики подвели, конечно. Да, ошибка была, понимаете? Это после сотен тысяч погибших людей, после полностью разрушенной страны. Ошибочка вышла. Ну, говорит, что ж поделаешь, ошиблись. Вот вам, пожалуйста, вот вам цена, так сказать, без вот этой вот пробирки, всего этого, всей этой лажи, всего этого фейка, всего этого безумия. Ну да, признали, что это была лажа, что это был фейк. И что, от этого легче? Нет, не легче. Вот, что касается интервью Навального, я видел его, естественно. Я не знаю, откуда у Навального эти сведения, что его, значит, отравил, за моим отравлением стоял лично Путин. Ну, вообще, если у него есть такие сведения, кроме ощущения... то хорошо бы он их предъявил. Но у Навального, опять же, есть там такая удивительно парадоксальная, значит, история. Он подает в суд на Пескова, Навальный, говоря, что Песков, значит, его оболгал, потому что он якобы, значит, работает с агентами ЦРУ. Навальному это не понравилось, он подает в суд и говорит: представьте, немедленно предоставьте
доказательства,
все документы, доказательства того, что я сотрудничаю с ЦРУ. Ну, как мы знаем, ЦРУ же всегда, когда сотрудничает, оно дает бланк строгой справка, отчетности в трех экземплярах, справку обязательно, ну и так далее. Да. Ну, все как положено, да. Значит, но сам Навальный, предоставьте доказательства. Но сам Навальный, когда ему говорят: послушайте, ну, может, вы хотя бы, бог с ним, доказательства, анализы свои нам как-то, ну, для открытия уголовного дела, для попытки разобраться, категорически нет. Ребят, ну, это как вообще называется? У меня есть слово, но я на флоте я служил, я много таких слов знаю, но я не буду всего употреблять, но правда, но это, конечно, полное... Полный абсурд.
Давайте в завершение тогда коснемся еще одну достаточно злободневную историю, которая продолжается все еще несколько недель.
Ты по поводу Светланы Тихановской?
Да, у нас вот есть сегодня такой набор тем, которые, казалось бы, с одной стороны сегодняшние, с другой стороны развивают то, что происходило. Потому что очередным достаточно любопытным высказыванием со стороны этой, ну, как сказать, политика, можно, наверное, называть, нет? Но неважно, со стороны
Тихановской... Очень часто ее называют экс-кандидатом в президенты Беларуси.
Очень удачная формулировка. В общем, было... высказано такое предположение, такое мнение, что, мол, если вдруг Россия захочет поучаствовать в переговорном процессе по Белоруссии, то было бы неплохо. Вообще невозможно, чтобы страны активно влияли на жизнь и деятельность других стран. И вот в этом смысле, Анатолий, на ваш взгляд, вот эта инициатива, вещь достаточно такая трудноуловимая, но, тем не менее, у Тихановской инициативы все еще в руках или уже потихонечку все упущено и все, ну, как говорится, спущено уже туда вот на проводах?
Слушайте, мне это напоминает, знаете, анекдот про то, как хромую Песю выдавали замуж за графа Потоцкого. Полдела сделано, Песя согласна. Вот, конечно, вот эти заявления Тихановской, что, значит, она не против, значит, побеседовать и с Россией тоже относительно будущей Беларуси. Это, повторяю, это вот этот анекдот старый еврейский, ничего больше. Насчет инициативы. Я, на самом деле, кстати сказать, вот к Тихановской не отношусь там ни плохо, ни хорошо. Я совершенно не собираюсь ее там каким-то образом характеризовать. Просто, ну, понятно, что, так сказать, как Островский писал про книжку «Как закалялась сталь», да, про обыкновенная биография в необыкновенное время. Понятно, что, так сказать, так уж получилось, такая уж биография сложилась, такое время, такое вынесло этой волной вот, на эту вершину. Поэтому я не склонен и не считаю возможным называть ее политиком. Она, ну, там, женщина, наверное, она женщина, там, я не знаю, ну, наверное, слушайте, все это, ну, смелое. У нее муж в застенках там томится, да, она пытается, вот я не знаю, кстати, пытается она его утопить или, наоборот, вытащить вот этими своими, со своей гиперактивностью на международной, так сказать, на сцене. Ну, вот, было бы большой ошибкой, мне кажется, и политикам российским относиться к ней как к политику, несмотря на то, что ее, так сказать, накачивают и надувают изо всех сил, несмотря на то, что литовские там официальные лица с ней активно там носятся, несмотря на то, что поляки ей вручают там какие-то символические ключи от Беларуси или от белорусского дома и так далее. Макрон с ней встречался, понимаете? Это вроде как предполагает все и заставляет нас относиться к ней как к политику, что, повторяю, было бы ошибкой, потому что это противоречит тем же самым принципам, по которым нас эти люди без устали учат. А с какого дьявола мы должны воспринимать Светлану Тихановскую как президента Белоруссии? На каком основании? Ну, а в ответ тишина на самом деле.
Вот этот вопрос легитимности каким образом будет решаться? Потому что действительно такое ощущение, что какие-то полумеры, полушаги делаются. Нет, некоторые страны уже однозначно высказались. У Литвы было заявление, что, мол, все признали. Но, тем не менее, вот тут кто-то первый, может быть, сделает этот шаг. Какой-то момент, который может вот случиться, и тогда станет ясно. Вот тот самый посол американский, который так или иначе должен приехать, или не должен приехать, получить грамоты от Лукашенко, который уже на минуточку инаугурирован. Вот здесь чего ждать? На что обратить внимание?
Ну, смотрите, я считаю, что никаких вариантов других, ну, вернее так, смотря что у вас, ну, если вы, так сказать, если мы берем политиков мировых, международных, там, европейскую общественность обеспокоенную и все прочее, смотрите, какая у вас цель, какая у вас задача. Если ваша задача реально спокойствие в стране, отсутствие крови и какая-то перспектива, то это один вариант. Если напротив ваша задача, давайте не будем тоже сбрасывать со счетов.
Анатолий, полминутки у нас, прошу прощения, полминутки.
вообще, и потом мы вернемся?
Потом вернемся, но пока вот...
Так вот, если ваша задача дестабилизация ситуации, то совершенно другая методика, совершенно другие, так сказать, люди, совершенно другие действия. Вот если хотите, после этого перерыва я вам там расшифрую, что это.
В любом случае, вам спасибо. Пока что говорим, временно прощаясь. В подкасте слышали новость от радио «Спутник» сегодня мыслями относительно ключевых событий дня делился Анатолий Кузичев, журналист, ведущий программы «Время покажет», секретарь Союза журналистов России.